Глава 11. Приют для убогих вмещал в себя самую разнообразную публику, и каждый из его узников обитателей был убог по-своему. Кроме сумасшедших, к которым теперь относилась и Ирена, здесь было несколько беспомощных стариков, пара коллег, горбатый карлик с печальными глазами и человек 10 ребятишек-сирот, в разное время подобранных под разными плетнями. Все они жили вместе, и свобода их ограничивалась только забором, ну и, разумеется, природным убожеством каждого. Так, например, колченогий мужичонка Лопс не мог самостоятельно спуститься с высокого крыльца, а бедная умалишенная Флея верила, что сидит в железной клетке 3 на 3 шага и никогда не распрямлялась в полный рост, чтобы не удариться о воображаемые прутья. Некто Горох, широкоплечий крестьянин с повадками императора, время от времени принимался насаждать в приюте жесточайшую и бессмысленную диктатуру, но после нескольких розданных горохом оплеух и какой-нибудь показательной порки тирана настигало вездесущее провидение. Сраженный новой внезапной хворью, он надолго исчезал со двора, отлеживался где-то в дальнем углу, и всякий раз ему было все труднее оклематься, и всякий раз его товарищи надеялись, что он не оклемается вовсе. Постоянного персонала в приюте не было. Ежеутренние ворота открывались, пропуская 2-3 хмурых добровольцев, иногда знакомых, но чаще новых. Добровольцы разбредались по дому в поисках работы, носатый старичок, исполняющий обязанности директора и главврача, направлял их. Брезгливо морщась, работнички прибирали за немощными, не встающими с соломенных тюфяков, утирали сопли слабо сопротивляющимся детям, стирали и мыли, помогали колченогому Лобзу спуститься с крыльца. Словом, исполняли всю рутинную, порой исключительно грязную работу. Никому за это не полагалось ни гроша. Расплачиваться предстояло провидению. Те из добровольных помощников, кто искупал по самому большому счету, месяцами жили тут же, во флигеле. Почти все убогие панически боялись их, отнюдь не потому, что рисковали получить подзатыльник. Искупанты никогда, за редчайшими исключениями, не трогали убогих даже пальцем. Тем не менее, никто, кроме Гороха, в периоды обострения не рисковал приблизиться к ним по доброй воле. Ирена скоро поняла, почему. С того самого момента, как верховный толкователь исчез в боковом коридоре, напоследок показавшись ей в случайном рассеянном свете, с этого самого момента все происходящее с ней как бы потеряло смысл. Цель добраться до Анжея Кромора снова отодвинулась в неопределенную мутную даль. Зато загадка, что написано в осужденном властями раскаявшимся, казалась куда важнее реально происходящих событий. И когда Ирене указали ее место на тюфике, на жесткой соломе, она безропотно кивнула головой. Все, что происходило, случилось не с ней. Впрочем, условия жизни в бывшем богатом доме были, пожалуй, даже получше, чем в той ночлежке, где Ирене и Реку довелось провести последнюю ночь перед визитом к толкователям. Убогие ели досыта, в приют регулярно доставлялись богатые пожертвования. Чистота, несмотря на специфические особенности заведения, заслуживала всяческих похвал, и Ирене вовсе не пришлось, как она боялась вначале, изнурять себя грязным трудом. Добровольцы-уборщики старались изо всех сил, ведь иначе их заслуга перед провидением могла быть обесценена. Приют для убогих был той отдушиной, той разменной монетой, с помощью которой даже убийца, заранее и до мелочей спланировавший свое злодеяние, мог рассчитывать на компромисс со всевидящим провидением. Объектом для доброго поступка служили самые благодарные потребители бескорыстия – калеки, сумасшедшие и дети. Нечистые на руку торговцы, уличные воришки и даже обыкновенные разбойники отмывали свои прегрешения, подтирая блевотину, вынося горшки и купая парализованных старух. И время от времени Важные слуги приносили в корзинах пожертвования от высокой крыши. И широкоплечие молодцы, по виду стражники, послушно кололи дрова, подметали двор и чистили выгребную яму. В их же обязанности входило охранять ворота и содержать в необходимой свирепости сторожевых собак. Убогие ни в коем случае не должны были разбежаться. Вероятно, их охраняли для их же пользы. Ирена усмехнулась. У нее не было времени, чтобы всему стать свидетельницей и до конца постигнуть законы жизни приюта. Зато ей повезло. В первый же день для нее нашелся приятный собеседник. Спустя совсем недолгое время ей показалось, что, познав мир убогих, она поймет эту модель в целом. Скорее всего, она ошибалась. Старик с лютней проводил время в углу двора в относительно спокойном и теплом месте. Солнечные лучи являлись сюда рано утром и не уходили до полудня. Старик перебирал струны и негромко ныл песни, без мелодии, без размера, однообразные, но обладающие странным магнетизмом. Во всяком случае, для Ирены. «Да, я читал раскаявшегося. Рассказать тебе?» «Нет». «Нет, не боюсь. Но смогла бы ты пересказать, как льется, к примеру, вон та вода?»
Из шланга, ведущего от насоса, толчками вырывалась тугая блестящая струя. Чугунный казан мало-помалу наполнялся, кто-то из вольнонаемных уже возился, разводя под ним огонь. Будет теплая вода для купания. Странное дело, в большом внешнем оригинальном мире рассказы Ирены не удостоились даже номинации на серебряный вулкан. В модели номер один это были уже весьма достойные вещи. Вон, Семироль под впечатлением от них принимал решение об Ирениной жизни и смерти. А здесь, выходит, опальная сочинительница Хмель попала едва ли не во властительницы дум? Случайность или злая шутка Анжея Кромера?
Расскажи, музыкант.
Не смогу.
Ирена вздохнула. Старик умел быть феноменально упрямым. Хорошо. А что ты сделал провидению такого, что оно наказало тебя?
Старческие веки приподнялись, открывая большие, выцветшие, удивленные глаза. «А разве я наказан?»
Ирена помолчала, предположила осторожно. «По-моему, да. Если бы ты не был наказан, то жил бы в своем доме среди детей, внуков и внуков детей».
Старик неопределенно хмыкнул.
Тощая девочка лет 10, сколько ни корми, а все тоще и тоще, подобралась к казану, чтобы украдкой потрогать воду. Закатала рукав, сунула руку по локоть, довольно улыбнулась. Тот вольнонаемный, что заведовал баком, обернулся от поленницы. Ни слова не сказал, просто обернулся. Девчонку будто отбросили, спотыкаясь, она отбежала от казана в противоположный конец двора и остановилась там, плаксиво морщась, вытирая мокрую руку о подол платья. В глазах добровольного помощника-сирот было столько годливой ненависти, что даже Ирена, поймавшая этот взгляд уже на излете, невольно вздрогнула. Вспомнились изогнутые брови Река. Торговцы. Вспомнился и лавочник, из чьих цепких доброжелательных лап ее вызволил бескорыстный рыцарь. Провидение учит отчаявшихся утешать, бездомных привечать, беременных оберегать. Быстрюка вашего в хороший приют отдадим. Ну, пошли. Тощая девочка все еще стояла у забора напротив. —